Дорогие друзья, Амедео Модельяне. Амедео Модельяне или Дидо, Деде, или Идидия, потому что он рожден в еврейской семье. По происхождению это евреи-сефарды, таким мощным потоком вышедшие из восточной части Европы. И много имен. Сам себя Мади, на французский манер, да, вот Мади. И, конечно же, это имя у каждого из нас со своими ассоциациями. Хотя если берешь русскую литературу, искусствоведческую, там такая хорошая есть фраза, значит, в России и Советском Союзе полотен Модельяне нет. Вот, нет. Действительно, в музеях, в галереях нашей страны Амедео Модельяне полотен нет. Вот. Но почему-то мы о нем знаем. Вот. И почему-то каждый навскидку может какие-то ассоциации с его искусством себе в голове как-то воспроизвести, и как-то это все появляется. Вероятно, что-то большее, чем просто присутствие в музеях, для художника работает. Вот, я, конечно, показываю, ну, все очень любят вот эти вот всякие аукционные рекорды. Конечно же, здесь даже замучаешься эти цифры воспроизводить, там 69,8 миллионов долларов и так далее, и так далее. Ну, конечно, Модельяне бьет рекорды. Вот. Я благодарна, еще раз хочу сказать, площадке, которая у нас принимает, это Living, да, интерьерный центр чудесный. И вот сам Амедео, он жил в хорошее время, это 1884 год рождения у него, а ушел в 1920-й. То есть, как бы вот если так хронологически 36 лет, на самом деле 35 полных. И в это время, понятно же нам уже, что, конечно, есть фотография. Соответственно, документальные фотографии, документальные фотоснимки мы тоже с вами сегодня посмотрим. Вот это настоящая документальная фотография являет нам собой молодого человека, а он средним возрастом, пожилым не успел стать, вы уже поняли, ушел с этого мира, с этого пространства. Вот такой вот очень интересный, по воспоминаниям его современников, франт, очень как-то умел носить шейные галстуки, шейные платки, умел поразить окружающих с элегантностью своих манер, высшей степени элегантности. Даже есть такая цитата, что когда он шел, значит, по Монпарнасу или вообще по какой-то улочке Парижа с этюдником в своем бежевом костюме, смешном и необычном, и элегантном одновременно, и в этом платке и улыбался, ни одна дама не могла отказать пойти к нему в мастерскую. Вот такой вот, да, вот такой вот чудесный, значит, момент. И еще одна документальная фотография тоже в своей мастерской. Вот блуза, обычное одеяние художников тех времен, галстук, вот такая свободная манера, немножко рассеянный взгляд. Ну, вы знаете эту информацию, у всех она на слуху, что Модельяне тире гашиш тире алкоголь тире всякие бесконечные путанные любовные истории. Вот. Ну, тут мы, как говорится, доскональную какую-то ситуацию сегодня выискивать не будем. Этот флёр романтический, пусть и связан с такими как бы опасными вещами, мы пока снимать не будем. Вот, пожалуйста, еще одна вам фотография Модельяне. И его автопортрет написан незадолго до кончины. Вот он себя изображает в таком виде. Такая длинная спина, длинная рука. Ну, вы уже знаете, что у Амедео, у него чаще всего глаза — это просто щелочки, это разрез глаз, внутри которых темнота, чернота. И он себе тоже такое же лицо пишет, сжимает губы. Нам говорят, что чувственно, что он раскрыт, что он, значит, все блага мира, все удовольствие мира поглощает. Но почему-то губы очень сдержаны, и даже вот эта подбородочная мышца напряжена. Вы видите, он специально выписывает такую тень, как бы напряженный рот. Что-то ему мешает расслабиться. Вот. Ну и палитра, палитра и рука. Палитра такая вот тоже формы, такого вот листика или сердечко, притянутое к себе, платок, стул и абстрактный фон. Вообще, вот, когда говорят о портретах Модельяне, очень часто говорят, что его интересует сам по себе человек. И ничего больше, ничего вокруг, ничего значащего на этом фоне нет. Ну и здесь художник, художники, его атрибуты, да, вот у него автопортрет. Ну, значит, и полотна, которые прославили Модельяне, я, конечно, показываю полотно 17 года, вот такая обнаженная римлянка, да, с таким падающей, с такой вот какой-то хламидой, какой-то одеждой, почти невинно все, значит, что могло возбудить ненужные ассоциации, все закрыто. Такой очень интересный постав головы, шеи классический и абсолютно чудный тон. Вот у Модельяне очень интересная работа с красочным слоем и с лаком. Конечно же, мы смотрим вообще даже не репродукцию, а слайд. Понятное дело, что это вообще нам тут трудно позавидовать. Конечно, нужно смотреть оригинал. Те, кто видели оригиналы холстов Модельяне, говорят о том, что это необыкновенный, абсолютно нежный, светящийся тон, абсолютно нежные, светящиеся краски. Казалось бы, плотные, казалось бы, ограниченные, аппликативные, но вот эта глубина за счет тонкости работы с оттенками цвета, она, конечно же, тоже, можно сказать, такая вот фирменная подача Модельяне. Мы знаем, что художники того времени, художники-революционеры, художники, которые работали в измах, да, вот всяких измах, авангардизме, фавизме, супрематизме, постимпрессионизме, импрессионизме, они разрушали академию. Мы знаем академическую живопись, трех- или пятислойную, в которой гуляет свет, направленный на картину, но гуляет внутри слоев. А вот эти художники, художники измов, революционеры, они слои не пишут, они грубо кидают на холст краску, втирают, растирают, добиваются вот этих нюансов, тех, которые для академических художников добивались гладким письмом, лессировкой, нежностью вот этих вот оттенков и попыткой приблизиться к этой жизни, да, к этой коже, которая живая, которая у Рембрандта, буквально мы эту артерию, эту ниточку чувствуем кровеносного сосуда, эту кровинушку, эти розовые ноздрички и так далее. У этих художников другие, конечно же, приемы. Свет не изнутри, никак он в никаких слоях переламываться и переломляться не может, свет снаружи. Вот это тоже нужно себе понимать. И, конечно же, вся история Модельяне, она связана и с историей французской живописи вообще. Вот это тоже мы сегодня будем с вами смотреть. Но я вам показываю, конечно же, вот эту галерею женских образов, чтобы вам возродить, да, вас в память об этом художнике, чтобы посмотрели сочетание цветов, его манеры написания фигур, разрушая ваши стереотипы, что Модельяне не только тот, которого мы знаем, он работал и в других техниках, вот такую чудесную, значит, обнаженную стоящую. Кстати, работа хронологически соответствует их знакомству с Анной Ахматовой. Вот почему еще о Модельяне достаточно хорошо русский зритель знает, еще и потому, что вот эта вот история их общения, которая в иностранных источниках, я сегодня опять Ташин принесла книжечку иностранную, тут написано четко слово «дружба», «наши» нет, «наши» все, кто мог, только любовные истории нагнетали вот эту ситуацию. Вот об этом мы тоже сегодня будем говорить. И, пожалуйста, вот такое Модельяне, когда глаза не просто темные, не просто зияющая чернота, но другие тона, значит, пожалуйста, вашему вниманию, вот такая нежность абсолютно, и мы будем говорить об обнаженной натуре, о нем, Модельяне, будем говорить о том, с чем он тоже столкнулся, потому что, ну да, французская публика говорит, ну мы привыкли к обнаженным, да, вот к обнаженным, ну не голым же, и что отличает обнаженную натуру женскую на холстах художников от голой, да, вот такое уничижительное немножко название, это тоже будет наша тема разговора. Вот такой образ женский, пожалуйста, мужские образы показываю, кисти Модельяне, пожалуйста, такой, вот такой, как будто зашитые глазницы, входит здесь надпись. Мы знаем, что любой портрет – это всегда портрет двух персон. Вот. Никогда не может быть портрет просто портретом модели. Это всегда будет портрет самого художника. И способ избавиться художнику от этой зависимости, чтобы это был не просто портрет модели и портрет художника, а именно побольше бы портрет модели, один из способов – это надписать модель ее именем. Вот этот прием Модельяне тоже используют. Он настолько, видимо, чувственно срастается с моделью, он настолько хочет понять, ту модель, с которой он работает. А вот интересно, в этом издании «Дорис Христов» он основной цитатой, характеризующей Модельяне, выбрал вот такую фразу, принадлежащую, естественно, Модельяне. «То, что я ищу, не является ни реальностью, ни нереальностью. Это нечто непостижимое, мистерия человеческого подсознания». Мистерия человеческого подсознания. Так вот, возможно, чтобы в эту мистерию человеческого подсознания сильно не падать, да, вот возникают эти надписи на картинах. Значит, Коко, там, Анри, Мари и так далее, и так далее. Вот это тоже момент, на который я вас тоже буду обращать ваше внимание. Пожалуйста, еще одна мужская модель, еще одна мужская модель, пожалуйста, еще, еще. И еще, вот на самом деле академического образования Модельяне не получает, не получил. Он работает, он учится живописи в мастерских, делает это достаточно целенаправленно и попадает в мастерскую в один момент, которая проповедует работу отдельными цветными такими пятнышками. Не пуантилизм, который мы знаем, Сёра или Пол Синьяка, а вот такая вот интересная работа именно цветовыми пятнышками. Многие искусствоведы очень хорошо об этом говорят, что Модельяне, не имея академического образования, не имея как бы вот этой силы, да, которая позволила бы ему выражать свое «я», однако он не подчиняется той школе, которую ему дают, он не внедряется в нее, он не повторяет как бы в позиции новичка «меня научили, я так и буду писать», а он преодолевает эту манеру. Есть ранние работы, вы можете, если что, посмотреть в интернете эти ранние работы, которые вот такими пятнышками написаны, но он уходит, и в конце концов мы видим вот эту, я вам обнаженную в стиле римской, да, женщины показала. Но между тем эволюция, нам тоже интересно, как это все происходило. Пожалуйста, вот такая вот работа. Вы здесь видите работу с композицией. Мы вспоминаем, что в этот момент Париж был увлечен коллекционированием японского искусства. Мы вспоминаем, что эти резанные кадры — это в том числе манера японцев, японских графиков, диагональную такую композицию выстраивать. Плюс появляется синема, великий, привлекательный, чудесный мир синематографа. И вот это кадрирование, когда остановленное мгновение. Об этом очень много говорит Паола Дмитриевна Волкова. Она вообще вот эту историю. А мы сегодня с самым классным периодом вообще европейской живописи будем общаться. Вот этот маленький концентрированный участочек до Первой мировой войны, когда вот очень много всего происходит. И она говорит, посмотрите на картины Ренуара, посмотрите на картины Мане, и вы увидите, что это, возможно, это кадры фильмов. И неудивительно, что многие эксперименты современных кинематографистов, аниматоров уходят в то, что они пытаются оживить эти картины. Вот я вас не удивлю, вы, наверное, смотрели и Винсент Ван Гог подвергся такому эксперименту и так далее, и так далее. Вот такие остановленные кадры фильмов. Значит, ну и, пожалуйста, не только мужчина, не только женщина, не только мужчина, но и отношения, но мало пар. Вот Холстов и Модельяне, где была бы любовь, где был бы мужчина и женщина, очень мало. Вот, очень мало. Вот когда они общаются с Ренуаром, есть такая похожая на правду байка, что они, значит, встречаются, и какой-то происходит такой вот обмен мнений, и Ренуар ему говорит: когда вы пишете обнаженную женщину, вы должны как бы ласкать кисточкой ее обольстительный зад, нежно-нежно водить кисточкой по холсту, как будто лаская. Но Ренуар, это, конечно же, о чем? Это радость жизни, это надо ее съесть, эту жизнь, и выдать зрителю. Это, ну, очень такая особая, особый такой выбор, особая дорога, дорога ощущения жизни, празднования жизни. Вот. И по легенде, ну, такой вот почти документальный, Модельяне очень резко это замечание встречает. Ну, во-первых, понятно, что не хочется, чтобы его учили, вот, но он очень резко его отдергивает, вот эту вот историю с взаимоотношением мужчины и женщины, да. Он говорит: я не собираюсь гладить кисточкой никакие женские задницы, меня вообще не интересуют зады. Вот. Поэтому при всей большой галерее Ню, при всем таком обширном и очень глубоком, доскональном изучении женской натуры, полотен, где встречаются вот эти две энергии, вы у Модельяне не встретите. Вот. Тут остановка. Вот здесь он показывает своих друзей. У него было очень много влиятельных, ну не влиятельных, а хотя бы людей, которые готовы последние деньги потратить на то, чтобы поддержать художника, влачившего, конечно, нищенское существование. Модельяне — это еще о том, что, ну вот такая, да, фраза тоже распространена, что он прославился, его картины начали покупать прямо в день похорон. Вот нужно было умереть, чтобы действительно тебя, значит, люди захотели твои картины, значит, покупать и так далее. Вот. И вот он пишет «Читу Липшицев», вот одна из немногих картин Модельяне, где два персонажа, мужчина и женщина. И то, любви особо мы здесь не замечаем, он как стена, как и положено мужчине, она к нему, вот такое опять зыбкое качание, опять резанная абсолютно композиция, она где-то внизу. Вот. Тоже вот обратите свое внимание. Вот. Ну и одна из версий, вот это одна из самых ранних работ «Виолончелист». Работа очень интересная, она высоко ценится искусствоведением. Мужчина, мужская натура, мужская модель и виолончель. Ну и при необходимой достаточной доле вашей фантазии, вашего ощущения от искусства, можно себе представить, что это мужчина и женщина. И можно себе представить это взаимодействие. Конечно же, Модельяне, он о духовном, он не о низменном, он, конечно же, о духовном. Вот это тоже нам будет интересно с вами об этом поговорить. Ну и, конечно, скульптура. Не надо воспринимать Модельяне просто как художника. Он не только художник, он еще и скульптор. Причем скульптор очень интересный. Рожденный в Италии, в городе Ливорно. Вот если вы заглянете в интернет или тем более будете путешествовать, вы увидите, что такое, что это за городочек Ливорно. Это городочек камня, там очень много камня. И вообще, что такое Италия? Италия — это, конечно, песня великому искусству, классическому искусству, античному искусству. Вот это такое движение Модельяне от живописи в скульптуру, упал в скульптуру, очень занимался ей активно, плотно, потом опять ушел в живопись, оно нам понятно. Это и о том, что художнику мало плоскости картины. И это о том, что мы имеем в виду не просто художника, а художника, художника-мужчину, который физически, вот Ахматова говорила, я подходила к его мастерской и уже за там 2-3 квартала слышала звук его молоточка, потому что он обрабатывал этот камень. Причем денег не было, никакой не карарский мрамор там, или еще что-то. Это были чуть ли не строительные валуны, которыми мастили дорогу, либо делали парапеты там, и так далее. Вот. И когда вы смотрите на скульптуры Модельяне, вы, конечно, скажете, ну, скорее всего, какой-то примитив. Но это тоже такая вот история, очень интересная, очень глубокая, загадочная. Скульптуры Модельяне тоже попытаюсь вам немножечко расшифровать, что мы можем от них получить. Вот я вам показываю. Это именно скульптура, то есть не пластика. Что такое пластика? Вот когда человек работает с гипсом, он может добавить, вот нашлепывает, да? А это именно скульптура, это идея великого Микеланджело, да? Когда его говорят, а как вы работаете, как вы создаете свои шедевры? Он говорит, да ничего страшного, и ничего сложного, и ничего трудного, просто выбираю кусок мрамора, когда уже выбрал, уже вижу, что в этом мраморе сокрыто, а потом просто своим зубцом отсекаю лишнее. Моя задача – отсечь лишнее. Вот. Ну и, конечно, потом долго полировать кроличьими шкурками, конечно, до этого долго-долго изучать канон человеческой фигуры и так далее. Так вот, у Модельяне тоже не пластика, а скульптура. Это отсечение лишнего. Вот с точки зрения философии, это зрителю очень большая такая подножка, очень большая такая возможность подумать, почему не пластика, а именно скульптура. Вот. Ну, а примитивность, возможно, примитивность, которую вы видите, еще о том, что опять же напитывает и что опять же составляет inspiration, вдохновение художников того времени. Кроме Японии, ориентального искусства, еще и, конечно, примитив. Вы помните восторги Пабло Пикассо, его коллекционирование африканских масок и так далее, и так далее. Возможно, этот примитив вы увидите. Слова, обращенные к Анне Ахматовой. Когда она вспоминает, да, вот цитирует, она говорит, ему нравились мои африканские бусы, африканские гумилёв, которые я привез, да, из поездки в Африку. Вот. Поэтому примитив в том числе. Но что такое примитив? Это отсечение тоже лишнего, потому что в примитивных, в низовом искусстве отсекаются все детали, остается суть. А что нужно художнику, который работает в модерне, да, в модернизме, вообще вот художнику того времени, ему суть-то и нужна. Ему нужен путь к этой фразе, фразе Пикассо. Мне не нужен стул, мне нужна идея стула. Мне не нужен человек, я хочу окунуться в это подсознание и в эту суть человека. Вот. И, да, и показываю я вот эти статуи. Это, значит, переосмысление Модельяни кариатид, женские фигурки, поддерживающие в виде колонн, да, поддерживающие балки и так далее. Очень много кариатид в классическом искусстве. Вот эта переработка. Очень много кариатид, который он в живописных техниках изображает, пытаясь что-то понять, пытаясь что-то вычислить, как будто снова изобрести формулу человеческого тела, которая уже на тот момент, естественно, известна художникам. И, пожалуйста, я показываю еще и еще эти скульптуры. Эти египетские головки. Египетское искусство тоже вдохновляет, значит, Модельяни. Ахматова вспоминает, он меня таскал все время в Лувр, в зал египетского искусства. И все время говорил, что моя головка, она ему напоминает головку египетских статуй, египетских мумий. Это длинная шея, очень аккуратная голова, очень интересного постава. Вот. Поэтому, конечно, и классическое искусство, и обращение к примитивным формам, и египетские, да, вот эти тоже вещи. И иногда посмотришь на портрет Модельяни, и вдруг увидишь эту египтянку, увидишь, и гречанку увидишь, и работу как раз-таки с формой, и работу с осмыслением женской фактуры. Вот эта идея проникнуть в тайну человеческого тела, но не может человек, вот не может художник вот изначально поверить, что тело просто так дано. Вот оно все века, эти художники пытаются проникнуть в эту тайну. Что это за сосуд такой, в котором есть душа? Где эта душа? В каком она уголке этого тела? Поэтому тоже портреты и фигуры Модельяни, мы тоже давайте будем к ним немножечко еще более глубокого ракурса относиться. Это нам будет очень интересно. Вот. Ну и, конечно же, чтобы приступить к этому художнику и быть конкретной, что нужно сказать? Вот здесь очень классно в этой книге, мне так нравится, написано, значит, что действительно это уникальное волшебное время. Он живет в самом центре Парижа и движется по краю художественного мейнстрима эпохи модерна, находясь в окружении Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Анри Матисса, Бранкузи и так далее, и так далее, и так далее. Вот если мы говорим о Модельяне, то мы должны будем и про вот эту всю могучую кучку, про весь этот художественный круг тоже говорить. Они помогают друг другу, они влияют друг на друга, они пьют этот абсент, они балагурят, они наслаждаются вот этими посиделками в кафе «Ротонда», в кабаре «Проворный кролик» и так далее. Это, конечно, Бато Лавуар, вы знаете, абсолютно чудное, несчастное, одновременно счастливое здание в Париже. Вот. И когда мы эти фотографии смотрим, мы видим, да, вот этих людей, которые нам привет, привет посылают ровно век назад. Ровно век назад попрошу вас этот момент себе тоже зафиксировать. Вот «Ротонда», это кафе «Ротонда», он там и Ахматову встречает, и, конечно, встречает свою любовь, свою Жанну. Я показываю кадры того времени, и сегодняшняя «Ротонда», она работает, чудесно себя чувствует, но мне нравится такая, значит, ремарочка, что эти дешевые стулья, дешевые интерьеры сейчас уже вы не встретите, а стоят обтянутые хорошим текстилем, вот такая вот мебель в кафе «Ротонда». Приглашаю вас. И вот, конечно, украшена в том числе и репродукциями Модельяни, а на репродукции Жан Кокто. Между ними война, как бы война со стороны Модельяни, он его не очень долюбливает. Ахматова очень четко об этом пишет, что хорошего о других она не слышала, да, из его уст. Вот. Но сам Кокто, он, конечно, боготворит Модельяни, очень интересно об этом высказывается. Вот можно воспользоваться моментом, процитировать. «Искусство Модельяни дышит элегантностью, он был нашим аристократом». Вообще, вот мы говорили, что у нас Ренуар «Последний трубадур прекрасной дамы», да, вот такое высказывание, а про Модельяни распространенная такая калька шаблон, что это был последний житель богемного Парижа, последний настоящий житель богемного Парижа, который каждый вечер стирает единственную свою рубашку, чтобы быть чистым, да, вот, который умеет носить эту сложную одежду, этот бархат, этот велюр, эти шелка, который умеет обходительно вести себя с дамами, который знает наизусть Верлена и так далее, Бодлера и так далее, и так далее. Он высокообразованный был человек, высокоинтеллектуальный человек. Вот. Его плавные линии, продолжаю, да, вот как то, которые часто бледны и тонки, что кажутся не линиями, а лишь их духом, все время движутся с пластичностью грации сиамской кошки и никогда не смогут стать толстыми или неуклюжими. Это не Модельяне вытягивал и удлинял лица, это не он выстраивал асимметрию, прикрывал моделям один глаз и вытягивал шею. Вот и как то делает гениальную фразу. Все это происходит в его сердце. Вот. То есть это не Модельяне вытягивает, удлиняет лица, не он выстраивает асимметрию, прикрывает моделям в один глаз и вытягивает человека. Это происходит в его сердце. Так он нас и рисовал за столами в кафе «Ротонда». Такими он нас видел, такими он нас любил и чувствовал, противоречил нам или спорил с нами. Его рисунки – это беззвучные беседы, диалоги между линиями и нами. Вот очень-очень много, тут большая такая вот цитата, как то, говорящая о том, что, конечно же, попадает Модельяне вот это вот чувство, ощущение эпохи, эпохи, в которой он живет. Вот еще показываю вам уголочек современного этого кафе, заведения. Желаю вам там оказаться в ближайшее время и выпить чашечку кофе или еще чего-нибудь. И показываю фоточку, как это было. Ну, конечно, эти вот тоже легенды, что они за этюды, за эскизы пили, ели. Кафе. И какой-то современный автор написал, ну, конечно, если сейчас художник неизвестный придет в Ротонду, никто ему не нальет за, значит, его эскиз с ощущением, что он может прославиться. Вот. Ну и когда вы смотрите картины Модельяне, вдруг у вас озарят какая-то вспышка. Вы себе говорите, какое-то знакомое лицо. Ну а кому его еще было писать? И поэтому на холстах Модельяне вот этот круг людей нам знакомы, мы их все знаем, мы тоже можем встретить. Вот, пожалуйста, он с Пабло Пикассо. С тем Пабло Пикассо, у которого «Авиньонские девицы» 17-го, да, года, вы знаете, работа показывала публично, но до этого уже известно, до этого уже ее все смотрят, а в 14-м году написано, там уже ее обсуждают все. И появляются кариатиды, очень похожие на «Авиньонских девиц» у Модельяне. И в том числе портреты Пикассо. Вот я показываю один из портретов. И, ну, вы даже скажете, возможно, и тут и Модельяне, и Пикассо проходил, да? Вот, показываю молодого вам Пабло, чтобы вы вот это тоже настроение эпохи могли еще раз у себя внутри прочувствовать. Показываю Жана Кокто. Жан Кокто, ну, это вообще персонаж, о котором надо отдельно говорить. Это, конечно, чудесная тоже личность. Вот я показываю его в состоянии уже пожилом, а вот вы заметили, сколько кистей рук на этой фотографии? Вот вам, да, вам загадка. Вот, кто разгадает? В следующий раз расскажу отгадку. И молодой Жан Кокто, вот тоже такой интересный, интересная лепка лица такое, да, вот перчатки, вы видите, трость, ну, в общем, все, что хотите, для того, чтобы вас очаровать, и вы упали перед ним. Вот. Ну, Диего Ривера. Кто такой Диего Ривера? Это мощный мексиканский художник, работающий с монументальными формами, председатель коммунистической партии в Мексике, потому что в Мексике раньше, чем у нас, произошла коммунистическая революция. Ну, а еще кто такой Диего Ривера? Он женоед, он соблазняет там русских эмигрантов, русских художниц и всех остальных там в их кругу художественном, пожирает, поедает, бросает, в общем, себя ведет как только хочет. Вот такой вот нервный, такой тоже любящий удовольствие. О, его и пишут Модельяне вот таким вот, ну, двузначно, если честно, такой портрет очень такой двусмысленный. Вот. А еще кто такой Диего Ривера? Диего Ривера, кроме всего прочего, муж кого? Фриды Кало. Да, Фриды Кало. Поэтому я вам такие вот, тоже такие вот зацепочки даю. А это еще и много и много имен. Например, Лев Троцкий, который у них там в Мексике живет, в доме скрываясь там каких-то напастей и так далее, и так далее. И Илья Оренбург, который об этом всем напишет, потом пригладит все, что надо, и уберет все лишнее. Это я вас отправляю к книгам, которые вы можете на эту тему почитать. Вот. И, конечно, Хаим Сутин. И надо сказать, что Модельяне, подавая руку первому знакомому человеку, говорил: «Модельяне — еврей». То есть вот это происхождение еврейское и общение с еврейскими художниками, которые не просто жили в Париже. Вот этот интересный момент. В Италии никаких, значит, моментов с национальностью не испытывал, попадая в Париж, сталкивается с национальным, с этим вот вопросом. Вот. Ну и Хаим Сутин, вы знаете, этого тоже гениального художника, необыкновенного художника, чудесного, вот изображает Амедео. И таким изображают. И вот я показываю фотографию. Вы скажете: ты тоже на Пикассо, да, чем ты похож? Ну вот у них лица, у них очень такие вот созвучные лица, лица художников той эпохи. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, уже конкретно я обрисовала вам, значит, вот эту атмосферу, а конкретно о Модельяне. 1884 год, Италия, Ливорно. Вот я показываю современную фотографию этого города в очень интересной семье. Семье, я вам уже сказала, что, значит, еврейского происхождения. Семья, которая достаточно обеспеченная. Значит, по легендам, философ Спиноза, это их родня, но это, конечно, по легендам, да? По легендам, святой Франциск Ассизский. Это тоже их родня, значит, по легендам. Вот. Отец необыкновенный, мать вообще супер эмансипе, женщина высокого уровня интеллекта, женщина, которая очень активно себя в общественном смысле проявляет. Мама, которая тоже вот я показываю фотографию, значит, мама, которая боготворит своего ребенка, мама, которая дает ребенку все, что может, это потому, что она у него была, он смог себя проявить и влиться в парижскую жизнь. Потому что это французский, это несколько языков. Это вот эта вот поэзия, это великое искусство, это литература, это, конечно, влияние мамы. Мама очень мощно влияет. И я показываю вот эти вот фотографии, когда она уже седых волос держит в руках дочь Амедео Модельяне. Мы знаем, что у него был рожден сын, от которого он отказывается. Он требует аборт сделать, чтобы девушка сделала аборт. Она не делает, она рождает сына. Тот сын, который потом станет священником. И это случайно все, его приемная семья возьмет, он станет священником, все случайно все выльется. Он откажется от памяти отца, и будет там тоже своя своеобразная история. А Жанна Абютерн, любовь, последняя любовь Амедео Модельяне, так скажем. Он вот эту цитату, значит, я жду этого ангела, ангела, тихого ангела, да, я мечтаю о появлении этого тихого ангела, и она вот появляется, эта тихая девушка чудесная. И вот она рождает ему, должна была двух детей, одного ребенка. И вот этого первого ребенка, первую дочь, они называют Жанна. И вот Жанна на руках у бабушки, Жанна по имени матери, потому что мать, вы знаете тоже всю эту историю все, будучи беременная на 9-м месяце, на следующий день после смерти, после ухода Амедео, бросается, значит, из отцовского дома, просто бросается из окна. Значит, с глубоким ощущением, что жить она может только в связке с Амедео. А зачем жить дальше, если он уходит? То есть невозможно существование без него. Тоже вот это очень интересная и очень такая важная для нас деталь жизни Амедео Модельяне. И еще деталь: в 14 лет заболевает тифом, тиф в тот момент не лечится, должен умереть, нет, выживает. Мама, значит, делает пророческое, дневники всю жизнь ведет, пророческое, значит, фразу пишет: кажется, он будет художником. Потом, мало того, через 4 года туберкулез, страшнейшая форма. Тоже там у него, значит, он еле-еле это все дело преодолевает. И вот это физическое ощущение болезни, он когда начинается Первая мировая война, он хочет попасть на войну, его не берут. Значит, ослабленный абсолютно физически истощенный организм. Вот эта история с гашишем, история с алкоголем, она еще в том числе связана с внутренним физическим себя ощущением. Вот я вам в предыдущий раз рассказывала о Кунсе, о Джеффе Кунсе, и обратила ваше внимание на вот эту вот его религию собственного тела, как он качается, как он позирует, как он физически себя ощущает, как он, нисколько ничтоже сумнявшись, делает вот эту серию «Made in Heaven», сделанную на небесах, где чечалины, они в этих позах себя демонстрируют окружающему миру. Так вот здесь с Амедео Модельяне другая история. Поточенное физическое тело мастера. вот это ощущение рассыпающегося тела, вот эти болезни, которые на него накинуты, которые его в конечном итоге сгубили, да, вот этот туберкулез и так далее. И когда мы смотрим на картины Модельяни, изображающие детей, вот свое ощущение из детства, ощущение себя в детстве, ощущение преодоления вот этих болезней, это не просто, вот понимаете, у ребенка год, день идет за год, да, вот, вот это восприятие мира. И какие дети? Вот дети иногда нельзя определить, ребенок это или взрослый. Вот очень часто в Модельяне то ли молодой мужчина, то ли это мальчик, да, изображен. Вот это очень интересный такой момент. Вот они у него такие особые, эти дети. Посмотрите на холсты Модельяне, изображающие детей. Поизучайте их, вам тоже, я думаю, будет интересно. И еще момент. Вот глаза, выписанные глаза, они у Модельяне, мы знаем, что ну, как бы, это не его стандартная манера. Вот в изображении детей этой манере закрашивать черным этим битумом, да, закрашивать землей глаза очень часто изменяет, мастер изменяет. Вот, вот пожалуйста, значит, когда уходит он, уходит его Жанна Бютерн, значит, Жанночку, маленькую девочку, берет на воспитание, все, чтобы она выжила в этом мире, сестра, сестра Медео Модельяни. У него, значит, многодетная семья, их 4 ребенка у родителей, поэтому вот это ощущение, как взаимодействуют дети, что нужно давать старшим и младшим, тоже у Модельяни вы можете видеть. Ну и, конечно, вот эта знаменитая в голубых тонах работа девочка, тоже, ну, просто надо немножко понимать и оценивать контекст, личностный контекст Амедео, да, который позволяет этому картину написать. Потому что вот некоторые говорят, ну что с ней, это же она как привидение стоит, она какая-то как из фильмов ужасов, мы эти фильмы ужасов видели, там такие дети ходят, они как привидения выходят, и там за ними какие-то кошмары. Вот. Ну, конечно же, это не просто так. Это не для того, чтобы вас, значит, развлечь там, и как-то поразить какой-то такой вот необыкновенной, значит, эмоцией. Это, конечно, отражение, опять же, внутреннего мира. Вот то, что я вам сказала уже, когда портрет пишет художник, если это мастер, если это не ремесленник. Ремесленник, понятно, фотографию поставил, написал, все отдал. А если это мастер, у него всегда портрет будет двойным. Это будет портрет его самого и портрет модели. Вот. Ну, вот такое, пожалуйста, вам ребенок. Значит, да, пожалуйста, смотрите. Вот. Ну и уже дальше мы конкретно. Становление и вообще творческий поиск. Вообще, как Модельяни вообще приходит, как он вообще двигается. Вот с эту короткую жизнь. Значит, в 36 до 35 лет уходит. Значит, мы знаем, что в 22 года он приезжает в Париж, то есть вот вам, пожалуйста, 13 лет, это какой-то маленький концентрирующий кусочек вообще жизни. Ну, что вы сделали за последние 13 лет, вы себя спросите, что вы успели сделать? Вот. И я показываю вам редкие кадры, их на самом деле как бы, ну, не особо можно лицезреть, работа его с анализом человека. Вот человек его интересует, вот человек его интересует. И здесь поиск формулы, поиск пропорции, поиск чистоты линии. Вот если здесь есть люди, которые вот прямо визуальным конкретно интересуются, вот эти блокноты Медео Модельяни. Значит, мужчина, женщина, лица, да, вот лицо как имидж, лицо как имидж. Значит, включение компонента еврейского, буквы еврейского алфавита. Вы знаете, и каббала, и гематрия у евреев развита, понимание символа, символа буквы, символа цифры и символа числа. Здесь он проявляет себя, вот этот свой культурный компонент. Вот эти флёр каббалы, флёр гематрии, гематрия — наука о значении чисел, наука об устройстве мира. И, конечно же, мы видим и слышим за спиной у себя Пифагора, который говорит, ну что, жизнь — это не что иное, как взаимодействие этих цифр и этих чисел, тоже есть. А Модельяни не так-то прост. Модельяни, если глубоко заниматься вообще искусством Модельяни, он себя проявляет действительно как интеллектуал, как человек, который препарирует, анализирует и изучает тот предмет, с которым он общается. А еще раз скажем для себя, что предметом, который его интересовал, был сам и есть человек. Вот. Еще показываю еще показываю вам вот такие вещи. Показываю вам очищенную от ненужных элементов уже чистую линию. Вы здесь Матисс обязательно вспомните. Конечно, вспомните Матисса, чистая линия. Вспомните скульптуру, которую я вам до этого показала. Кариатиды нестандартные, не которая держит, прямо стоит. А она вообще непонятно, она держит или она встает, она хочет разорвать эту свою обузу, да? Или что с ней? Такая вот контрапоста с перемещенным центром тяжести, любимый, значит, приемчик итальянцев. Вот, пожалуйста, тоже вам такую графику показываю. Показываю еще такие фигуры. Показываю Модельяне как человека, изучающего человеческое тело. Еще одна кариатида. Тема кариатид очень сильно проявлена. Пожалуйста, еще одна графическая работа. Повторяю ту кариатиду, которую показывала вам до этого, и показываю фигуры, написанные Модельяне, как бы фигуры архитектурные, скульптурные. Мы знаем имя Микеланджело, живописец, который абсолютно был архитектурным живописцем, как он любил вот этот плафонный ракурс 3/4 в развороте, который показывает все объемы, которые выдвигают эту фигуру вперед. Вот. И показываю вам такие вещи о Медео Модельяне. Повторяю ту фигуру стоящей женщины обнаженной еще раз вам. Показываю работу его с пластикой тела человеческого, показываю еще раз скульптуры. Скульптуры, еще раз напомню, которые сделаны из обычного камня, значит, очень сложный труд, очень сложная на самом деле техника, технология. И хочу сказать вот такую вещь. Дело в том, что вот символизм, когда предмет искусства, когда арт-объект скульптуры или картина вдруг становится символом, вот свести все к символу, найти этот какой-то, значит, какую-то формулу, это была тоже одна из любимых загадок художников до Модельяне, да и сейчас. Любой художник, он хочет эту формулу найти, хочет создать свой художественный язык. Так вот, очень интересно, что вот эта пропорциональность, вот это соотношение частей лица, носа, губ, глаз, если мы начинаем смотреть на скульптуры Модельяне, задавая себе вопросы, а что с губами, а что с ртом, как он относится к глазам, как они расположены, можно ли прочитать в этом лице другую фигуру, больше ли это, чем лицо. Вот открытий очень много ждет зрителя, который действительно себя остановит и на эти фигуры, на эти скульптуры посмотрит немножко с другого ракурса. И вот это вот ощущение изучения тела, ну мы знаем, что Анна Ахматова, она всегда, значит, всех восхищала своей гибкостью, и вот этот вот эскиз, изображающий ее в этой позе змейки, фотография, по-моему, дальше, да, вот она, Анна Ахматова, значит, в этой позе, значит, то сфинкса, то змеи, очень много фотографий документальных, где она, значит, развлекает, да, своих друзей такой позой, и я показываю, значит, как схватывает Модельяне. Недаром он ее водит в египетский зал, художнику очень важно эту свою модель привести, значит, сконцентрировать, как этот сок, да, который мы разбавляем водой, притащить ее в этот египетский зал и еще эту рифму поймать в этой необыкновенной механике, необыкновенном устройстве и лица Ахматовой, и ее тело. Действительно чудесное тело, вот, которую вот я показываю вам еще, пожалуйста, посмотрите на нее. Значит, еще раз напоминаю, что он ее лицезреет, ну, юную буквально, 20-летнюю, да, вот первая встреча, 20-летнюю Ахматову. Еще, пожалуйста, значит, она нигде прямо о том, что она позирует обнаженно, не пишет, даже первое время отрицает позирование обнаженной, не знаю, чего она боялась, наоборот, я считаю, что это только плюс женщины, которая, ну, ее круга, да, вот, и находятся эти рисунки Модельяне. Тоже известная история, что он ей дарит 16 рисунков, но только один рисунок выживает, как она говорит, мои большие потери стирают вот эти вещи. И такая тоже цитата Ахматовой, что, ну, какое наследство, рисуночек в моде, подмышку, вот все мое наследство. Вот, она хранит несколько предметов всю жизнь, пытается сохранить. Это шаль, которая подарена Марине Цветаевой, и в том числе вот этот рисунок Модельяне, который будет дальше. Вот, пожалуйста, еще раз, наша Анна Андреевна. Вот. Ну и ранние работы Модельяне, там я показала вам его ощущение как все-таки итальянского художника еврейского происхождения, но итальянского художника, но попавшего в Европу. И вот здесь нищая, холст нищая, одна из самых ранних работ, и вы тут скажете, а это голубой период Пикассо, и будьте правы. Вот, вот эти вот аналогии, параллели в холстах Модельяне с Пикассо, с Матиссом, с Гогеном, значит, ну, можно долго перечислять, внимательный, дотошный зритель очень быстро поймает. Что это? А это то, что нормально и даже, я считаю, обычно для художников. Любой художник в своем развитии, в своем генезе повторяет вот эту эволюцию, а тем более, если он попадает в этот круг. Вот. Нища, пожалуйста, потом работа, холст, еврейка, тоже здесь виден, да, почерк Пикассо, вы видите, ну и матиссовский тоже здесь такой, значит, звук пролетает. Вот. Поэтому, значит, первая заказная работа «Амазонка», она известна, ну, обеспеченная высшего света мадам с помощью дружеской поддержки. Поля Александр, по-моему, этот заказ принес Амедео Модельяне. Первый оплаченный должен был быть оплаченным, но я сейчас расскажу, почему. Значит, как он ее пишет, он ее весь характер показывает вообще. И он не собирается на заказ никого писать. Его интересует человек. Он даже забывает, что это заказной портрет. Ничего не украшает, не приукрашает, никаких этих самых нюансов. Это, кстати говоря, вчера по каналу «Культура» был тоже, как-то вот так все совпадает, тоже и Модельяне там проскочил у них в передаче. И Фу-Фу, Фу-Фу, это великий японец, сложно произносимое фамилия, имя, сейчас не буду врать, который в то же время там творил. И вот этот Фу-Фу, ему дает совет очень успешный коммерческий портретист того времени. Он говорит, Фу-Фу, все женщины хотят только одного – большие глаза и много украшений. Вот будешь, овладеешь этими двумя принципами, у тебя портреты будут покупать. Вот. Что вытворяет Модельяне? Ничего, он ее просто сканирует и всю ее суть и показывает. Причем добило заказчицу то, что вот этот вот чудесный жакет или одеяние амазонки, это одеяние амазонки, да, вот он был красным, еще, видимо, как-то это еще более-менее смотрелось, красный цвет, королевский цвет, цвет богатый, но Амедео, не вняв ее замечаниям и вообще попыткам остановить все это хозяйство, перекрашивает ее в ярко-желтый, такой желтый, ядовитый, ярко-желтый цвет. Конечно, она за работу не платит, и первая оплаченная работа, первый оплаченный хвост остается оплаченный его другом и попадает в собрание друга. Вот. Это я просто вам рассказываю отношение, значит, Модельяне, отношение Модельяне к тому, что он, значит, делает. Вот. Ну вот голова женщины, такая вот очень интересная, которая рифмуется с женщиной в шляпе Пикассо. А вы сейчас легко найдете, вот вам дать каталог, если в руки сейчас Матисса. Там тоже такая работа и у Матисса есть, абсолютно, ну такая вот попадающая, да, похожая. Вот. Показываю я, значит, его работу с женской, ну, вот это вот, видимо, секретик, украшение написал, но с глазами проблематика, да, тут возникла, вот. И, конечно же, еще женские образы тоже вам показываю работу, активно он пишет женские образы, причем разнородные, разные образы. Здесь появляется какой-то активный фон, вдруг выскакивает вот эта арабеска, арабеска, орнамент, какая-то набойка, какие-то обои, какой-то интересный фон, который мы знаем, что любимый приемчик у Матисса, да, всегда был. Он и ткани эти коллекционировал, и любил вообще вот этот раппорт, повторяющийся орнамент. Это та вещь, которая потом превратится в визуальную мантру у Орхола или у Кусамы, да, Йойи Кусамы, у японки, которая сейчас в наше время с нами одновременно работает. Вот. Поэтому вот еще раз и еще раз показываю женские образы, показываю Жанну кисти Амедео Модельяне и Ню. Вот с Ню тоже все не очень просто. Вот, вспоминаем, что это был за момент, что за революционный момент, когда официальный салон и салон отверженных, вот начинают художники трясти всю эту, значит, шлюпку, этот корабль оплаченный, хороший, качественный «Титаник» академического искусства классического. И вдруг, значит, являют миру, значит, то, что никогда не должно было быть явленным. Почему, значит, это не просто обнаженное, но и голое, а именно потому что лобковые волосы и волосы под мышками. Это такая деталь, которая просто публику заставляет подпрыгивать от негодования, и понимание полное возникает, что это здесь никакая не мифология, никакая не песнь этому телу, значит, академического канона, а это просто-напросто абсолютное выплескивание на холст той натуры, живой, пульсирующей натуры, которая является человеком буквально, которого, возможно, вы можете встретить на этом бульваре капуцинок. И мысль о том, что он эту женщину с бульвара помещает на холст, а что такое холст? Холст — это уже все, это штамп, это искусство. И что он эту женщину низкой социальной активности вдруг помещает на холст и заставляет восторгаться, заставляет нас стоять. Она над нами висит, а мы внизу, над нами висит она. Вот это и возмущает, конечно же, публику. И когда первая персональная выставка, значит, и выставки, надо же было так получиться, что выставка обнаженных, значит, фигур, выставка Нью Модельяне соседствует, ну как так вообще произошло, с полицейским участком, и, значит, комиссар тут же, значит, реагирует, и воспоминания. Я перехожу улицу под выкрики и шуточки толпы, поднимаюсь по ступенькам в полицейский участок, вызвали уже. Бюро комиссара полно клиентов, в кавычках. Я спрашиваю, вы меня вызывали? Да. И я приказываю вам немедленно снять всю эту дрянь. Я отваживаюсь на замечание, но пытаюсь защитить. Но есть знатоки, которые отнюдь не разделяют вашего мнения. Что же такого плохого в этих обнаженных? Это не обнаженные, это голые, у них срамные волосы. Если вы тотчас же не выполните мой приказ, я прикажу полицейским конфисковать все. Я с трудом сдерживаю улыбку, думаю, что за идиллия. Каждый полицейский с прекрасной обнаженной в руках будет велировать по Парижу. Но возвращаюсь, закрываю галерею, а находящиеся внутри приглашенные гости помогают снимать картины. То есть идея Зборовского, который всю эту, значит, этот проект организовывает, всю эту выставку, она не срабатывает. Значит, продается всего лишь две картины. Мы уже про это сказали, что у него картины начали продаваться только в день похорон. И продал две картины, но одну через два дня вернули. Все, дошел слух, что не надо. Вот. Ну и, конечно же, вот эта вот работа с культурным контекстом. Мы, глядя на обнаженных Модельяне, видим работы 15-16 века. И, конечно же, и Тициана, и Джорджоне мы видим, и видим Эдуарда Мане, и его Олимпию видим, и так далее. И видим Франциско Гойя, его Махо обнаженную. Я вот специально вам беру и показываю его обнаженных, и показываю, пожалуйста, вам Тициана, показываю Джорджоне, да, Венеру Урбинскую, Венеру спящую. Значит, показываю вам обнаженную на подушке и показываю вам Маху обнаженную на подушках, да, Франциско Гойя. Вот. Показываю вам знаменитую Олимпию, да, Эдуарда Мане, вот это вот то, что всех вообще взорвало, и тот холст, по которому высказался Эмиль Золя, что ну все, место Мане в Лувре обеспечено. Он сделал самое важное, что смог. Он вывел жизнь, настоящую жизнь в искусство. Он ту девушку, опять повторюсь, но мне нравится эта цитата, которая ходит по идет по бульвару, кутая свои, значит, худые плечи в эту старенькую шаль, он ее вывел на холсты. Место Мане в Лувре обеспечено. Ну и Модельяне. Модельяне, конечно, понимая подтекст и понимая значение этих холстов, он, когда пишет своих обнаженных, это не просто обнаженные, это не развлекаловка для буржуазии, да, а это вот эти идеи. Идеи, кто же будет героем искусства. Вот Пикассо, Виньонских девиз, помните, как показал? Он эту женщину, эту манкость, это тело женское вообще превратил в нечто совершенно другое. Да? Вот это он женское предназначение, эту идею женщины как источника любви, как женщину, значит, способную поднять плачущего или мужчину, который пострадал под ударами, да, судьбы, поднять, обогреть, и он снова пойдет как воитель, победитель. Просто нет, у него женщины какие-то столбы, деревья, каменные эти болваны, да, превращаются. Вот. Вот это отношение, что такое женщина. Вот если мы беремся за художника, который берет темой женщину, и этот художник, например, на стыке веков работает, и, например, на стыке 19-20 века, мы уже что-то должны понимать. Это когда Жан Ренуар, сын Огюста Ренуара, пишет, женщины начали стричь волосы, носят брюки, да, вот этот момент. Вот. Поэтому тоже, дорогой зритель, вам это возможность подумать, а что же несут эти женщины, как он на них смотрит, что он пытается этими женщинами показать. Вот. Ну и женщины, женщины в его жизни. Вот, пожалуйста, Жанна Бютерн, вполне вероятно, значит, это именно она, да, здесь изображена. Вот в таком виде, мальчик или девочка, вот, без подписи вы не разберетесь. Это я специально гендерные, да, вам такие моменты показываю. Еще, пожалуйста, женщина, какой хочет он дать женщину окружающему миру. Вот. Ну и великие женщины Амедео Модельяни, да, вот уже подводим итог. Вот это, история с высокоинтеллектуальной, значит, растоптавшей его жизнь, ушедшей скульптору мадам, которую он в форме, значит, мадам Помпадур, да, изобразил так хорошо, очень, значит, художественно почувствовав ее натуру. И так, и так, и так. Анна Ахматова, которую я вам показываю в молодом возрасте, какой увидел ее Модельяни, и показываю вам еще ее на балкончике, значит, бульварчика. И показываю еще, возможно, ее улик. Но, по крайней мере, когда книжка издавалась Анна Ахматова, именно вот эту вещь на обложку, да, поместили в свое время. И самый знаменитый рисунок, тот, про которого Анна говорит, что я с ним подмышка, да, это единственное мое наследство, рисунок Мади. Вот. И показываю скульптуру Микеланджело «Эту ночь». Вполне вероятно, пластика и линии этого рисунка созвучны, рифмуются именно с этой статуей Микеланджело. Надо понимать еще раз происхождение и память. Опять же, вот, хорошая вот эта тема, когда у любого художника есть несколько слоев, он не может творить вообще. Он творит как житель какой-то страны, как носитель культурного контекста, как носитель семьи и так далее, так далее, так далее. Если мы это все разроем, мы очень интересные вещи, интересные жемчужины выроем. Вот. Ну и показываю вам два портрета, значит, Ахматова, Модельяни. Показываю памятник Ахматовой, который на Большой Остоженке, значит, в Москве установлен по рисунку Модельяни с этой чудной головкой. И, конечно же, показываю книжку Ахматовой, где она пишет о Модельяни, просто коротенькую цитату. «Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, а описывают его очень по-разному, очень много негативных описаний. Во-первых, я могла знать только одну его сторону, одну его сущность, сияющую, ведь я была просто чужая. Они встретились, они долго говорили, они читали наизусть на французском языке поэзию. Он ей год после первой встречи писал письма, там такие абсолютно невозможные фразы. Я обнимаю твою головку, да, я окунаюсь в твоей любви и так далее, и так далее. Мы оба не понимали одну существенную вещь в те времена. Все, что происходило, было для нас обоих просто предысторией нашей жизни. Его короткой, моей длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. И она вспоминает о том, что жил он бедно, беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как это было принято. Он вообще не жаловался, не совершенно явно нужду и так далее, и так далее. Он оказался мне окруженным плотным кольцом одиночества и так далее. Вот эти строки, очерк Ахматовой «Амедео Модельяни», для тех, кто влюблен в Амедео Модельяни и готов почитать, что пишет о нем Ахматова, я очень сильно рекомендую. Ну и, конечно, стихи. Никто не сказал, что это именно про него. «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала, их только три». Очень хороший намек такой тут. «Между кленов шепот осенний попросил, со мной умри. Я обманут моей унылой, переменчивой злой судьбой. Я ответила, милый, милый, и я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи, я взглянула на темный дом, только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем». Он свечами подсвечивал скульптуры. Он, когда выставлял свои скульптуры, расставлял венцом вокруг скульптур свечи. Вот у него была такая идея. Вот эта ритуальность, первобытность и сакральность человеческого лица, которая в скульптуре превращается в некую маску. Плюс Ахматова пишет, что он один мог, она, видимо, тоже не очень плотно, хорошо спала, он один мог прийти, просто постоять под моими окнами. Вот. Несколько раз она видела, как он стоял под окнами. Я никогда ему не говорила, что я его видела, как он стоял под окнами. Ну и черновик поэмы «Без героя», которая при Ахматовой не была издана. «В синеватом Париж, тумане, и, наверное, опять в Модельяне, незаметно бродит за мной. У него печальное свойство даже в сон мой вносить расстройство и быть многих бедствий виной. Но он мне, своей египтянке, что играет старик на шарманке? А под ней весь парижский гул, словно гул подземного моря. Этим тоже довольно горе, и стыда, и лихо всхлебнул». Вот. Ну и последний аккорд, завершаю свой рассказ о Модельяне через призму его отношения с женщинами, это, конечно, Жанна Бютерн. 14 лет разницы, молодая Жанна, абсолютный Рапунцель, сейчас бы дети, да, сказали, длинноволосая, рыжеволосая, тихая, немножко депрессивная, вообще идеальная жена художника, вообще. Тихая, молчаливая, все, не мешает, работает она, не подходит и так далее. Вот Жанна и «История их любви», я уже кратко о ней сказала. Вот эта работа, тоже побившая аукционы, торги там какие-то миллиарды, миллионы, которую он с удовольствием пишет. Вот так она в таких образах себя показывает. Есть чудная фотография, она в русском костюме, в русском платье, Жанна. И Жанна-то, кто такая Жанна? Это тоже художница. Это художница, которая должна была стать именем Жанна Эбютерн. Я вот показываю ее работы, ее, значит, натюрморт, ну, сезанновский, да, немножко вы тут видите. Портрет Амедео, он с сомнительной атрибуцией, он оспаривается, Жанна или не Жанна, но мне кажется, что все-таки это она его пишет. Я еще раз напоминаю, это портрет Модельяне, который он сам пишет о себе. И вот, пожалуйста, сравните два этих портрета. Значит, на кадрах, как бы так, вот такой интересный кадр в интернете тоже в свое время вычистила его, нашла, мне очень нравится, как они вот так через руку, но не соединяются через стену. Значит, тема материнства, я сказала уже, что тема любви в прямом смысле взаимоотношения фигур и тел женщины-мужчины нет, но вот мать, пожалуй, и вот такая. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот вы как зрители себе такую заметочку посмотреть на Жанну Бютерн. И ее автопортреты. Раз автопортрет, два автопортрет, и автопортрет в год смерти. Автопортрет, написанный, когда она уходит. «Смерть», работа 20-го года, Жанна Бютерн, написанная. «На кровати лежит мертвая женщина, заходит человек». Вот эта вещь, написанная Жанной Бютерн. И работа самоубийства, которая, ну, есть такая легенда, за 40 часов до гибели. Животик, вы все здесь видите, да, документальная абсолютная работа Жанны Бютерн. Действительно, она погибает, Амедео погибает просто от того, что организм не выдерживает всего того, что он испытывает, и плюс, конечно, туберкулез, его хоронят, день похорон, я уже сказала, открылись, значит, разверзлись хляби небес, и наконец-то пошло то, что мы ждали, ну вот, здравствуйте. Значит, по хлопотам удалось Жанну подхоронить, и, значит, чтобы они были вместе захоронены, вместе с Амедео во имя великой любви. Вот Жанна, дочь, которая написала «Модельяне без легенд» книгу об отце. Значит, тоже вам показываю фотографию, ну вот просто, чтобы вы посмотрели. Значит, и заканчиваю, конечно, такими фразами, что есть художники, которые, вот у меня книжечка советского искусствоведа, дома есть моя библиотечка, ну просто я немножко наизусть даже эту цитату произнесу. Она говорит, когда смотришь Модельяне, кажется, что у него все картины одинаковые. Но если бы заставить себе составить такой труд и начать смотреть картины Модельяне, вдруг раскрывается вот эта пропасть, изучение человека как такового, и ты понимаешь, насколько они разные и насколько они глубоко прочувствованы Амедео. Амедео Модельяне, великий Амедео Модельяне. Дидо-додо и Дидия, имя данное при рождении по еврейской традиции Амедео, Моди, Моди. Вот. И повторяю вам самые важные для меня работы Амедео Модельяне. И, конечно же, вот это чудесное, абсолютно обнаженное вообще, ну, гимн, я считаю, живописи Амедео. Ну, тут много можно рассказывать. И заканчиваю свой разговор тем, что каталог Резоне, который был опубликован и был создан, каталог Резоне — это книжечка, в которой должны быть все работы художника. И вообще выставки Модельяне, которые идут, у них есть одна большая проблема. Дело в том, что Модельяне очень много имеет подделок. И вот я показала специально вот этот кадр, значит, с палитрочкой человек там что-то на рамочке подрисовывает. И поэтому Это еще один такой выкрутас времени, когда художник, значит, вот помните, когда, значит, Иоганна, значит, жена брата Винсента Ван Гога, да, брата Тео, после, значит, смерти сперва Винсента, потом мужа своего, она начинает заниматься пиаром, раскруткой Винсента, потому что она хочет доделать дело брата, потому что брат верил, что прославится Винсент, и народ, и люди, и зритель узнают, кто такой Винсент Ван Гог. И помните, она издала, какой у нее был пиар-ход, она сделала в свое время книжечку, издала методичку, как отличить подлинного Ван Гога от поддельного, все, ну это был фурор. Если уже проблема отличать, значит, это же вообще имя. Вот. Поэтому, конечно, смотрите, пожалуйста, Модельяне в интернете, но лучше всего заходите на сайты, у него очень много сайтов, есть очень много фанатов, которые про Модельяне занимается. И смотрите, чтобы это была настоящая работа Модельяне, потому что даже иногда, пока мне там кто-то что-то подходит показывает, я вижу, говорю, это не Модельяне, то есть с Модельяне надо быть очень аккуратным, подделок и путаниц, а самое главное, соблазнов написать, как он, очень много. И не это ли свидетельство еще раз славы, да? Вот. Спасибо, друзья, что вы меня слушали.